О главных событиях, произошедших за последние 24 часа, расскажем прямо сейчас в студии Диана Кобракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Вы слушаете радио «Спутник», который сейчас вам расскажет о том, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийства и организации покушения на убийство. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело. Агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает о том, что сейчас Фургал летит в Москву.
Но не то чтобы он сам летит в Москву. Его везут в Москву для следственных действий.
Говорят о том, что это многоэпизодное дело в отношении организованной преступной группы, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений. Говорят об убийстве и организации покушения на убийство бизнесменов в 4-5 годах в Хабаровском крае и еще в Амурской области. И Фургал был задержан силовиками у своего дома и не успел назначить временно исполняющего обязанности. Я представляю, что сейчас в администрации края происходит.
Но вроде бы как выборы пройдут только в следующем году, и, видимо, сейчас назначат временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Более того, появились уже вбросы о том, что этим в Рио якобы будет назначен Анатолий Латухин. Но власти местные сказали, что это фейк, и сказали, чтобы никто не принимал пока это всерьез. Но надо добавить, что человек с таким именем и фамилией действительно работает в одном из управлений правительства края. Вот так вот. С нами на прямой связи политический консультант, представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе Даниил Ермилов. Даниил Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы успели с Евгением почитать множество комментариев политологов, различных экспертов.
В том числе из Хабаровского края,
кстати. В том числе, да. Из Хабаровского края, которые такое чувство, что сидели и молча ждали, когда это все произойдет. И говорят, что задержание Фургала – это, в общем, ничем не удивительное событие.
Более того, если посмотреть на это видео, которое сейчас транслируют федеральные каналы, кажется, что это не было удивительно и для самого Фургала. Вы, поскольку из Хабаровского края, из Дальнего Востока, расскажите нам о том, как эти новости восприняли у вас в регионе.
Ну, конечно, для многих это как бы шоковое событие, да. Что касается политологов, экспертов, там, бизнес-элиты, там, гражданской элиты, допустим, из общественной части, то, ну да, многие это ожидали, многие это знали. Другое дело, что как бы эскалации не было по одной простой причине. Если вы посмотрите, кто конкретно, вернее, в каких конкретно делах, деяниях обвиняют губернатора, то, ну, вы понимаете, то есть Дальний Восток далеко, жизнь, она как бы одна у всех, да, поэтому старались как-то аккуратно эту тему обходить, в том числе в комментариях. Поэтому такая сдержанная, спокойная реакция, то есть политологов Дальнего Востока. Uh-huh. Вот. Собственно, да, дело было ожидаемо, потому что Мясникова, когда закрыли, в прошлом году стало понятно, что рано или поздно он все-таки засфугало.
Ну, давайте нашим слушателям объясним, кто такой Мясников. Это его бизнес-партнер?
Это его бизнес-партнер. Фактически это мозг их, финансовый мозг их бизнес-империи. То есть, если Фургал это был политический лидер, да, то есть, то Мясников был финансовым мозгом. То есть, очень умный экономист, грамотный, там, ну, то есть, такой довольно, естественно, компетентный, квалифицированный человек в этих вопросах.
Даниил, скажите, пожалуйста, да? А вот два года, с 18-го, по-моему, возглавлял теперь уже, видимо, Фургал
Хабаровский край. При широчайшей поддержке местного населения.
Да, 70% он выиграл выборы, да. За эти два года, вот что бы вы могли отметить, что Сергей Фургал сделал для края? Жизнь как-то изменилась?
Ну, во-первых, он увеличил госдолг Хабаровского края.
Да. Увеличил госдолг. Довел
его там практически, да. Он был так немаленький у нас, и стал еще больше, да, то есть там. А второе, разрушил экономику. То есть про хорошее я ничего не скажу, потому что все хорошее, весь хороший имидж, который был у людей по отношению к этому человеку, он ведь был, ну, исключительно благодаря медиатехнологиям достигнут.
Нет, подождите, то есть, а вот эти 70% поддержки, это тоже все благодаря медиатехнологиям? Ну, на ваш взгляд.
Да. Да? Да. Ну, я глубоко в теме, я знаю, как это было все реализовано. Mm-hmm. То есть разжигался элемент недовольства Москвой, нелюбовью там к москвичам, к стране в целом. И люди смотрели на свою жизнь, что она все хуже и хуже, да, то есть в этом обвиняли, то есть федеральный центр, то есть и собственно, да, это наш, это свой, то есть, а партизанский центр враг там. Вот, пожалуйста, вам рост рейтинга до 70%.
Но вот все-таки...
А вы думали как-то иначе?
Мы до задержания Сергея Фургала вообще никак не думали, понимаете, по этому поводу. Поэтому обратились к вам за разъяснениями, поскольку вы жители Хабаровского края, к тому же и разбираетесь в этих делах.
Ну, да? Вот проблематика, да.
И дальше, собственно, у нас вопрос возникает. Если в прошлом году арестовали бизнес-коллегу Фургала, да, сейчас арестовывают Фургала, мы ожидаем еще каких-то арестов? То есть насколько это ОПГ, в которую, собственно, приписывают Фургалу, она была широка, и будут ли сейчас какие-то дальше следствия?
Да, на ваш взгляд. Или, может быть, это уже, наоборот, такая конечная точка, да?
Нет, на мой взгляд, то есть аресты продолжатся. Более того, многие его соратники и партнеры успели поработать, скажем так, в провинции Хабаровского края на ухудшение нашей хабаровской экономики. Поэтому я думаю, что там будут уже и не только по этим эпизодам, то есть дела возникать, но и по другим коррупционным историям. То есть это не последняя посадка в Хабаровском крае вот в рамках вот дела, большого дела Фургала, так скажем.
Вот я читаю прессу в интернете из Хабаровского края. Один из ваших коллег, тоже политолог, вот он говорит... Это грустно и неприятно, если это политические игры. Что действительно есть часть людей, которые думают, что это политические игры, то есть для...
Нет, есть политологи, которые сидят на контракте у Фургала. Вот и все.
Логично.
Слушайте, так это вообще непонятно, что у вас там происходит тогда.
Ну, да, очень все интересно.
Данил, скажите, пожалуйста, что же все-таки... Я правильно понимаю, что сейчас в администрации Хабаровского края в принципе никакой растерянности нет, поскольку это событие было достаточно ожидаемым? Или наоборот, сейчас, в общем, непонятно, и кто будет исполнять обязанности губернатора, и, в общем, в каком направлении двигаться, и какие комментарии официальные давать?
Ну, с точки зрения эмоционального состояния правительства Хабаровского края... Собственно говоря, есть приближенная группа к губернатору, она, естественно, в панике, да, что и как. Люди, которые там второго, третьего эшелона, то есть приближенности, они ждут, чем все это закончится. С точки зрения управления ничего не поменялось абсолютно. Был губернатор, не был губернатор. В администрации Хабаровского края в правительстве, то есть просто коллапс управленческий. Люди выживали, работали по принципу итальянской забастовки, вот, только по документам, да, то есть по документообороту, чтобы случайно там не навлечь на себя какой-то гнев. Либо силовиков, либо губернатор, либо кого-то еще. Поэтому с точки зрения техники ничего не поменялось. Абсолютно.
Слушайте, а вот есть еще информация о том, что вот сейчас тогда удивительно, если вы говорите, что множество промахов у Фургала. Жители Хабаровского края опубликовали петицию в поддержку губернатора. И эту петицию подписали уже более 12,5 тысяч человек.
Тебе же сказали про политологов.
Это вот та история, это не жители Хабаровского края, но просто тот же сайт...
Нет, ну почему? Ну сколько в Хабаровском крае человек живет? И
что, ну что, они все в разной реальности живут?
Миллион. Да. Смотрите, миллион избирателей, плюс я когда говорил про медиатехнологии, то есть вы даже не представляете себе, насколько мощная была армия ботов, организована, скажем так, людьми из окружения Фургала.
Вы как-то связываете имя Фургала, вот Фургала все-таки, с ЛДПР? Потому что...
Да, конечно.
Да, то есть все-таки это представитель этой партии. Все понимали, да, что это губернатор, который пришел в рамках ЛДПР?
Да, яркий, харизматичный. Более того, в Хабаровском крае считали, что он через какое-то время сможет даже заменить Владимира Ивановича Жириновского, да, то есть... на посту руководителя именно федерального ЛДПР, потому что он популярный, он там наш, там и прочее, прочее, прочее. То есть эта связка очень прямая, очень жесткая. Именно с его именем шли выборы в прошлом году, когда выбрали Законодательную думу Хабаровского края, когда выбрали, собственно говоря, городскую думу города Хабаровска, города Комсомольска, мэра Комсомольска, депутаты Госдумы, ну и там еще какие-то выборы небольшого уровня. Именно под брендом ЛДПР все это шло, то есть там в помощь губернатору и прочее, прочее, прочее. То есть это очень жесткая прямая связка.
А вот сейчас...
сейчас партия власти ЛДПР.
Вот сейчас, собственно, по партии ЛДПР это своего рода удар по имиджу этой партии, потому что есть комментарии, там, например, от сенатора Калашникова и вообще от людей, причастных к ЛДПР, о том, что на следующих выборах главы Хабаровского края участие кандидата от этой партии не исключается.
Ну, партия-то федеральная, то есть в партии-то есть не только сторонники там, Черно-синий фургал. Есть еще и много приличных людей, я их лично знаю.
Многие. Я понимаю, но по имиджу ЛДПР это задержание фургала как-то ударило, на ваш взгляд?
Или вот фургал отдельно, ЛДПР отдельно? Вот о чем речь.
Знаете, про имидж ЛДПР можно будет разговаривать хотя бы через сутки-двое. Нужно какое-то время на реакцию осознания у граждан, чтобы собрать обратную связь. Потому что сейчас все пока по горячим следам, пока что только эмоции, удивление. То есть в целом, а граждане больше удивлены.
Ну вот, кстати, по поводу удивления.
Хотя бы сутки.
Да, вот по поводу удивления, вы знаете, не только граждане, не только в Хабаровском крае удивлены. Удивлен, например, и депутат Государственной Думы от ЛДПР, от той же партии Сергей Иванов. Мы ему сегодня позвонили. Вот давайте послушаем фрагмент его интервью.
Вот то, что сейчас подают средства массовой информации, для меня, наверное, как и для всех, это шокирующая новость. Через 15 лет выяснились такие вещи. Я с ним проработал в Госдуме 3 созыва, сидел рядом, и мне даже в мыслях не могло быть, что этот человек способен сделать то, в чем его сейчас обвиняют. Причем обвиняют на всю страну, хотя по Конституции у нас ни одно лицо считается виновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена соответствующим решением суда и так далее. Что это вообще такое творится? 37-й год, что ли, потом вспомнил, что он на охоте где-нибудь там 20 лет назад утку не так застрелил. Такие вещи, конечно, это очень сильно попахивает политическими делами.
Вот так вот.
Вот видите, Данил, то есть и его коллеги по партии тоже удивлены и некоторые возмущены. Так что с вашей помощью будем продолжать следить и за событиями в Хабаровском крае. Благодарим вас за то, что сегодня нашли время с нами поговорить.
Даниил Ермилов, политический консультант, представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе, был с нами на прямой связи. Я так понимаю, что уже в течение сегодняшнего дня можно ожидать решение по мере пресечения.
Подожди. То есть оттуда лететь часов 8 только?
Ну, если он уже летит, я думаю, что в течение сегодняшнего дня меру пресечения,
Лефортово пополнится
скорее
сегодня,
всего, ему вынесет. Да, мы следим за этим процессом.
Мы следим за этим процессом и должны сказать, что за последние 9 лет 13 губернаторов и бывших губернаторов получили обвинения, а некоторые реальные сроки заключения губернаторов,
да,
в Российской,
да, у кого-то
Федерации.
Были деньги в большом количестве найденные, кого-то обвиняли и в других более ужасных делах,
ну,
чем
например,
коррупционных.
В ОПГ, да.
Да, о чем и речь.
Собственно, следим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Разбираемся с Сирией теперь мы, потому что в Совбезе ООН не приняли резолюцию, инициированную Российской Федерацией.
Да, и уже говорят, даже объясняют свою позицию. Но для начала мы расскажем о том, что Россия предложила резолюцию о сохранении всего лишь одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию, трансграничного КПП. Угу. Сначала их было 4, потом их стало 2. И вот теперь Россия предложила сохранить только один пункт, трансграничный пункт доставки гуманитарной помощи, поскольку в России, собственно, как и в Дамаске, считают, что гуманитарные грузы должны быть доставлены на территории, которые контролирует Сирийская Арабская Республика, по территории именно Сирии, а не с территории других государств. Поэтому 2 КПП, которые работают сейчас на границе Турции и Сирии, они, в общем, не нужны, контролировать их сложно, и предложила Россия только один пункт оставить. Но, правда, проголосовали за эту резолюцию лишь 4 государства, а против 7. Еще 4 вообще воздержались. Вот это для меня удивительно. Почему 4
согласна
воздержались?
Ну, им все равно
идет
на оказание гуманитарной
или
помощи.
Или они не понимают, как голосовать, то есть, или они не понимают, что происходит. Ну, это ладно.
Либо
это
вот этот политический накал, он уже настолько очевиден, что, видимо, некоторые решают, что лучше вообще в это не вмешиваться
на
и наблюдать со стороны,
да,
чем
ну,
потом.
Ну, вот в Германии объяснили, что против голосовать голосовали, да, потому что формулировки им не понравились. Вот так вот.
Да, но там довольно много, не только со стороны Германии, комментариев, но, может быть, даже не принципиален вопрос в этих пропускных пунктах. Возможно, есть еще что-то, мне так показалось в какой-то момент.
То есть не зря, может быть, эти четыре государства воздержались.
О чем и речь, да. Ну, сейчас попробуем разобраться. С нами на прямой связи Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Павел Яковлевич. Объясните нам, пожалуйста, разницу, почему державы в Совете Безопасности вообще спорят о том, должен быть один пункт или два пункта. С одной стороны, чем больше пунктов, через которые приходит гуманитарная помощь, тем лучше. А с другой стороны, если второй пункт не нужен, то почему тогда западные страны так активно выступают за его сохранение?
В той резолюции, про которую мы сейчас с вами говорим, есть два принципиальных пункта несогласия. Один касается доставки гуманитарной помощи, а второй касается санкций, которые ввели в отношении сирийского правительства страны Европейского Союза. И этот пункт не так широко и публично озвучивался, но тем не менее он тоже служит камнем преткновения, он тормозит принятие резолюции. Дело в том, что Европейский Союз в отношении Сирии давным-давно ввел санкции, они действуют на протяжении многих лет. Как утверждают руководство ЕС, эти санкции направлены не против сирийского народа, а против правительства Асада. Но, как мы с вами понимаем, конечно, страдают от них в том числе и простые люди. Так вот, в российском варианте резолюции содержался тезис о том, что любые санкционные меры давления на Сирию в данный момент, тем более на фоне пандемии коронавируса, неприемлемы и осуждаются. В свою очередь Германия и Соединенные Штаты Америки продвигают идею сохранения санкций и, возможно, расширения их за счет введения неких дополнительных санкций со стороны Организации Объединенных Наций. Вот это очень важное противоречие. А второе, как вы правильно сказали, касается доставки грузов. Россия считает, что надо отказываться от трансграничных поставок через Иорданию и через Ирак, потому что эти грузы очень часто попадают в руки разного рода радикальных террористических организаций и не доходят до страдающего населения Сирии. Поэтому вместе с Асадом мы предлагаем поставлять эти грузы напрямую воздухом на территорию Сирийской Республики, и уже потом правительство само бы их распределяло, чего категорически не хочет Европейский Союз и Германия.
А, то есть Европейский Союз не хочет, в принципе, контактировать с сирийским правительством, получается вот так по факту?
Не то чтобы контактировать, оно не хочет доставлять грузы при его посредничестве. Видимо, они таким образом считают, что укрепляют правительство Асада, дают ему возможность распределять некие блага и таким образом повышать свой авторитет среди народа.
Нет, ну, в общем-то, логично.
Резолюции...
Ну, послушайте, ну, логично. Ну, вот если они дают свою гуманитарную помощь, ну, предположим, Европейский Союз, извини, то везут ее через пункты пропуска, которые считают нужным, да? А так говорят, ну, а как же мы Асаду отдадим? Они же упрямые европейцы, угу. Они говорят, нет, мы Асаду не отдадим, потому что иначе его имидж улучшится.
И тут получается, что мы имеем? Было две. Обе заблокировали.
Что мы имеем, что люди останутся...
гуманитарной помощи, вот что мы имеем.
Люди останутся без этой самой помощи. А может быть, там есть люди, которые только за счет этой гуманитарной помощи и выживают, собственно. Вот в чем дело.
Безусловно, огромное количество людей ждет этой помощи с нетерпением. Я не думаю, что в случае отсутствия резолюции эта помощь прекратится совсем, потому что Россия как помогала народу Сирии, так и будет помогать. Есть другие государства непосредственно ближневосточного региона, которые тоже оказывают посильную материальную помощь.
Да, но согласитесь, чем больше государств, которые оказывают гуманитарную помощь, тем простым людям легче.
Безусловно. И пока что не видится какого-то согласованного решения по этой готовящейся резолюции. Но, с другой стороны, дедлайн – это вторая половина августа, так что время поспорить еще есть.
Непонятно, о чем в итоге договорятся, когда такой противовес, и американцы, ну, с одной стороны, обвиняют, вот после того, как Россия заблокировала предыдущую резолюцию о сохранении двух погранпереходов, да, этих, американцы обвиняют в удушение гуманитарной помощи России. Ну, то есть такие странные заявления звучат, и что больше всего удивляет в такие моменты, никто не думает о жизни людей. Ну, то есть не то, чтобы не думает, но...
Не то, чтобы никто, да?
Да, но получается, что вот эти вот все политические распри, они в той или иной степени берут верх. Это не единственная такая неоднозначная картина на сегодняшний день. Есть у нас еще события в Сербии.
Не менее, неоднозначно.
Да, давайте их тоже разберем.
Так вот, протесты, связанные с возвратом ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Сербии, они минувшей ночью прошли сразу в нескольких крупных городах в Сербии. Это Ниш, это Крагуевац, это Нови Сад. В МВД Сербии говорят, что в столкновении пострадали 9 полицейских. У одного полицейского, к сожалению, представьте себе, сломаны обе ноги. Вот в МВД характеризуют происходящее оголтелым насилием, но там что, закидывают полицейских камнями, емкостями с зажигательной смесью. Ну, в общем...
В общем, фотокарточки страшные, когда это смотришь, везде говорят, дым, что... огонь, пожары...
что из-за COVID-19, из-за противоэпидемических мер это все происходит. Но уже в руководстве Сербии сказали, что, подождите, это все иностранное вмешательство. И у меня вопрос. Это мода такая, чуть что говорить, что иностранное вмешательство. Может быть, это в руководстве Сербии как-то не досмотрели за тем, что происходит? Может быть, действительно люди возмущены этими карантинными мерами?
Mm-hmm. Павел Яковлевич.
Ну, в таких случаях, как правило, сходится много факторов, и возникает так называемый синергетический эффект. С одной стороны, очень напряженная социально-экономическая ситуация в стране, которая много лет находится в состоянии кризиса. С другой стороны, расколотое общество, прежде всего по вопросу косовского урегулирования. Ну и действительно, иностранное вмешательство, которого не стоит исключать, потому что у президента Вучича на Западе огромное количество врагов. И я думаю, что немногим представителям США, Евросоюза и НАТО понравился его приезд на парад Победы в Москву 24 июня.
Конечно.
Так что подозреваемых здесь действительно немало. Другой вопрос заключается в том, что сами протестующие пытаются преподнести эту акцию как стихийную вспышку гнева и насилия. Дескать, они не планировали, но так уж получилось.
Мы не планировали, но коктейли Молотова у нас вообще-то есть, да?
Ну, вот так. А так вот с собой всегда носят, на случай чего.
Да.
И не совсем типичная действующая сила для прозападных механизмов влияния и типичной технологии цветных революций, потому что тут вышли не либерально настроенные представители молодежи, а такие ярые ультраправые националисты. Хотя и их мы тоже видели в деле на примере Евромайдана в Киеве.
Ну да.
Вообще, по поводу борьбы с коронавирусом в Сербии, что мы об этом знаем?
Ситуация с коронавирусом в Сербии в мае, в июне была относительно неплохой. Поэтому правительство пошло практически на полную отмену ограничений. Но вот сейчас, за последние сутки, умирает примерно 10-15 человек в средний день, заболевает около 200. Для Сербии с ее небольшим населением это большие серьезные цифры. И поэтому правительство, Вучич, президент решили эти меры снова вернуть, ввести комендантский час, по крайней мере, в крупных городах. И это вызвало вот такую вот...
Как-то сдержать распространение. Может... Но, Павел Яковлевич, получается, что сейчас тогда очень важен момент оказания медицинской помощи. И есть ли у Сербии все необходимые ресурсы для ее оказания?
Я думаю, что у Сербии может этих ресурсов и не хватить. Кстати, Россия ей в прошлом и сейчас помогала в борьбе с пандемией коронавируса. Но речь идет даже не столько о лечении на данный момент, сколько о возвращении всех вот этих неприятных вещей в духе социальной дистанции, закрытия социальных учреждений, развлекательных заведений, торговых центров, ограничения перемещения людей. Понятно, что все от этого устали, и никто не хочет возвращения таких мер, но, с другой стороны, выход нескольких тысяч людей на протестные акции в Белграде явно никак не способствует борьбе с пандемией.
Да, ну в Белграде. Там ведь еще, еще плюс 3 больших города. Несколько, то есть, когда одновременно в разных городах выходят с одними и теми же требованиями, вот одновременно, да?
Да, это, и это надо очень обратить внимание на то, что к требованиям не вводить ограничительные меры теперь добавляются еще и политические требования. Снова всплыл вот этот вот болезненный вопрос Косово. Протестующие считают, что Вучич слишком сильно идет на уступки Западу и дает Косову волю, хотя стоило бы настаивать снова на присоединении его к Сербии. Одним словом, как это часто бывает, находится некий повод, а вокруг него выстраивается уже целая протестная повестка. И вот это как раз и напоминает типичную технологию организации цветных революций.
Последим вместе. Начало. Благодарим вас, Павел
Спасибо,
Яковлевич.
Спасибо, Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи, а в студии работали Евгений Майструк и Диана Кобракова. Спасибо.
Спасибо.